Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на эти вопросы отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Вот какой вопрос к нам сегодня пришел. Здравствуйте, ситуация такая. Снимал квартиру со своей бывшей девушкой, ее данные указаны в договоре аренды. В съемную квартиру мной была куплена стиральная машинка, телевизор и холодильник. Девушка, уже бывшая, после ссоры во время моего отсутствия вынесла стиральную машинку и телевизор. Вопрос, будет ли это считаться кражей при условии, что техника стояла в съемной квартире. В полиции сказали, что нужны записи с видеокамер и мое заявление, но предупредили, что девушка может сказать, что я ей разрешил, и тогда они ничего не могут сделать. Что мне делать?
Ну, исходя из вопроса, я так понимаю, что в съемной квартире жил и радиослушатель, жила его девушка. Соответственно, найм, по сути, данной квартиры был предоставлен двум лицам. Ну, неважно, там, что платил кто-то один из них, но, тем не менее, два человека там жило, и согласие всех на это было. Соответственно, вот при проживании вместе выяснить, чье это имущество, будет возможным при наличии какого-либо документа.
Чеков.
Чека, допустим.
Из магазина.
Да, того, кто это имущество приобретал. Ну и опираясь вот на этот документ, на этот чек, можно уже сделать вывод, все-таки было ли это имущество законно вынесено, либо незаконно. Ну, предположим, что имеется чек о приобретении этого оборудования вот непосредственно на радиослушателя. В процессе проживания девушка выносит, ну, стиральную машинку, допустим, ну, полагая, что это стиральная машинка ее. Опять же, вот, допустим, она вот и жила и считала, что это фактически брачные отношения, и вот мы купили телевизор, купили стиральную машинку, телевизор я оставила ему, а стиральную машинку я вынесла, потому что считаю, что это, если при делении пополам, ну, равный дележ, да. Вот, и она это поясняет, соответственно, в полиции, говорит, что, ну, мы вместе жили, я же в квартиру не проникала, я этим имуществом пользовалась и считала его и своим, ну, либо скажет, он мне вообще его подарил,
ну, да,
допустим. То есть тут как такового состава уголовно наказуемого деяния нет, я не вижу этого состава, не было никакого там, я думаю, умысла что-то похитить и так далее, то есть, ну, жили вместе.
Даже если он был, можно ли как-то его доказать,
да,
это большой вопрос.
Дело. Да, жили вместе. Ну, разбежались, какое-то имущество было вывезено. Как тут говорить о том, что похищено это имущество? Ну, я, честно говоря, не очень представляю. Так, если в перспективе взять, так супруги там живут, люди вместе живут, потом вещи увозят и так далее. Ну, если бы там заявления писались, привлекалось бы, было бы, конечно, много уголовных дел.
Ну, то есть доказать умысел, если девушка сама не признается, очень сложно.
Да, конечно, так она и не признается, она скажет,
хорошо,
что я считаю, что это мое.
Хорошо, если у меня есть чек.
Если, если считает, что есть чек, есть вот видеозаписи, что машинку она увезла и так далее.
Что вот она вывозит,
да,
вот чек, моя вещь, не хочу.
Соответственно, он может эту вещь потребовать обратно у нее. А в случае, если она не будет ее возвращать, то тогда, видимо, обращаться уже в суд за взысканием вот возмещения убытка, который возник там вследствие вот того, что она это имущество забрала. Вот. Ну, в таком, конечно...
Ну, то есть не через полицию уже получается, а через суд.
Да, в таком порядке все это будет происходить сложным, но через
попробовать
суд.
Можно.
Да, в полицию сейчас обратились, в принципе, это тоже ход в какой-то степени неправильный, поскольку полиция хотя бы установит, что действительно это она стиральную машинку взяла. Вот, и, соответственно, вот он может в суде попросить, ну, компенсацию этой стиральной машинки, там, взыскание убытка, я просто не знаю, каким образом там будет выстроена вся защита. Ну, наверное, будет говорить о том, что была машинка моей, была собственность моя, вместе проживали, забрала, причинила мне убыток. Вот. А говоря о том, что это какое-то уголовно наказуемое деяние, ну, я бы был бы осторожным в этом плане, да, потому что, ну, я понимаю, если люди вместе не живут, и там кто-то к другому заходит и действительно похищает имущество, когда человек считает, что это его...
Ну да, тут сложно.
Я думаю, все-таки девушка, когда забрала эту стиральную машинку, она была глубоко убеждена, что это стиральная машинка ее, потому что она, видимо, больше всего ею пользовалась и стирала мне, поэтому.
И телевизор смотрела больше других.
Да, да. Поэтому попробуйте все-таки договориться в данной ситуации. Может, все-таки вернет или компенсацию какую-то сделает, выплаты за это имущество, ну, половина хотя бы стоимости. Вот. Ну, если не получится, хотя бы там либо деньги требует, либо истребовать это имущество уже вот из чужого незаконного владения, да, в судебном порядке. Ну, конечно, история будет непростой, конечно.
Ну да. Здравствуйте, я сделала маникюр у мастера на дому, в итоге получилось не так, как я хотела, мне не понравился дизайн, и кроме того, мастер повредила палец, когда снимала предыдущее покрытие. После окончания работ я попросила девушку снять новое покрытие и переделать работу. Она сказала, что придется оплатить отдельно работу по нанесению нового маникюра и снятие еще раз. Так как я находилась в квартире, побоялась возражать. Дело в том, что в этот момент на квартире находился ее муж, и я просто побоялась спорить. Я все оплатила. Оплата была по безналичному расчету. В назначении платежа я указала вид работ. Всего было 3 платежа. За маникюр, за снятие покрытия и за маникюр. Никаких других подтверждений нет. Могу ли я сейчас обратиться в суд, чтобы вернули деньги? Ведь по факту работа была выполнена некачественно. Девушка работает на дому без разрешения и других документов. Скажите, по вашему опыту, примет ли суд мои аргументы?
Ну, ситуация, конечно, сложная. Во-первых, услуги оказывались ну, без всякой какой-либо документации, как мы видим, исходя из вопроса. То есть, ну, на дому это все происходило, и оплата была произведена фактически. То есть, по сути, при оказание ненадлежащего качества услуг где-то дома, допустим, можно отказаться от оплаты и просто не платить, сказать, ну, вот мне не нравится работа, поэтому сначала переделай там, или потом буду платить, или вообще не буду платить. Ну, это вот такой момент. Здесь была выплата. Ну, таким образом, оплатив, делается вывод, что как бы согласие на выполненную работу, оно было, когда человек уже перевел деньги. Вот, с другой стороны, раз, как утверждает наша радиослушательница, работы никакой выполнено не было качественно, то возможность возникает взыскания этих денег, опять же, в судебном порядке, в качестве как неосновательное обогащение. То есть человек получил деньги, но по факту получил их ни за что. Не было выполнено какой-то работы, допустим. Опять же, в суде придется доказывать, а на какую работу вообще договаривались. Какие суммы, за что проплачивались. Появляется проблема у другой стороны доказать факт выполненных работ. То есть, каким образом та сторона будет доказывать, что работы фактически были выполнены. Я не знаю, это их задача. То есть, по сути, вот в данной ситуации, раз не было никакой договоренности достигнуто, ну, в сложившейся проблеме, вот заявитель в данном случае, тот, кому делали маникюр и так далее, может обратиться в суд за взыскание этих денег как в качестве неосновательного обогащения.
Но придется доказывать очень много.
Ну, придется доказывать, что деньги были перечислены, допустим, за определенные услуги. Придется говорить о том, что услуги не были оказаны. Вот. Другой стороне придется доказывать, что эти услуги были оказаны. Дальше уйдет все, видимо, в русло качества оказанных услуг. Как они это будут доказывать, я не представляю. Что та, что другая сторона, то есть, ну, это, видимо, было уже давно, нигде не фиксировалось, каким образом сейчас доказывать, качественно эти были услуги выполнены, либо некачественно, я вот не знаю.
Но насколько я знаю, если я вот правильно прикинула, речь идет, ну, максимум о 5000, может быть, там, 6-7 тысяч примерно, плюс-минус там за эти все процедуры, насколько вообще стоит вот... заморачиваться, вот, что называется.
Вот я к этому и веду, соответственно, я вот хронологию событий рассказываю, вот в итоге выйдут вот в эту позицию, то есть ИСУ необходимо будет доказать, что услуги не были оказаны в должном порядке, в том качестве, о котором договаривались. Как договаривались, непонятно. На какие услуги договаривались, непонятно. Ну, соответственно, вот для той стороны такая некая тупиковая ситуация. Конечно, можно пойти в суд и просто сказать, что деньги были перечислены, а работы не было вообще никакой выполнено. Вот в этом случае было бы проще. Вот если действительно бывают случаи, когда деньги перечисляются на карту, пишется назначение платежа, допустим, за там то-то. Вот. В итоге то, за что они были перечислены, не было оказано плательщику. Плательщик может в течение 3 лет обратиться в суд. Ну, сначала написать, допустим, претензию, что прошу вернуть деньги. Дальше обратиться в суд, с требованием вернуть эти деньги и мотивируя свой иск тем, что, мол, фактически те услуги, за которые я платил, не были мне оказаны. И задача уже ответчика доказать, что эти услуги были оказаны вот непосредственно плательщику. Это случай более реальный. Но в данном-то моменте услуги были оказаны, и вопрос именно
в качестве
да, это качество и некачество необходимо доказать, и доказать еще то, о чем договаривались вообще в принципе изначально. Вот, как это, если доказать этого невозможно, тогда следует очень хорошо подумать, следует вообще обращаться в суд или нет, поскольку в случае проигрыша могут быть судебные расходы, которые лягут на проигранную сторону. А судебные расходы могут выразиться и в 15 тысячах, и 20 тысячах рублях. То есть, если вопрос 5 тысяч, или 3, или 7 тысяч, ну, может компромиссно как-то этот вопрос решить, поговорить там, какую-то часть суммы, либо какую-то услугу в будущем еще дополнительно бесплатно окажут. И вопрос сам собой закроется.
В общем, проще договариваться.
Ну, в данном случае да, потому что ни документов, ничего особо нет.
Да. Как правило, такие вот мастера, которые работают на дому, они без документов и без всего, и поэтому что-то доказать сложно. Ну что ж, дорогие друзья, 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права», а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!